Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. «Почти счастливые женщины». В Алином взгляде читалось многое. Смятение, оторопь и даже ужас. А еще паника, смешанная с жалостью и недоумением. Она смотрела на дочь и старалась не закричать, не оскорбить, не выгнать в конце концов. А сделать все это хотелось. Но нельзя. Воспитание и традиции не позволяли. Она никогда, никогда на дочь не повышала голоса. А уж про оскорбление говорить нечего. У них это не принято. Она же педагог, причем с огромным стажем. Как же опуститься до того, чтобы оскорбить родную дочь? Нет, никогда. Аня всхлипывала и шумно сморкалась. Мать морщилась, кривилась, а та продолжала тянуть что-то жалостливое, как ей казалось, пытаясь растрогать мать. Но, кажется, понимала, что сделать это почти невозможно. Мать никогда не поймет. Не тот она человек. Конечно, мама нежная, теплая, любящая, но в чем-то непримиримая, бескомпромиссная, даже нетерпимая. Аля посмотрела на часы. Ничего себе, а? Полтора часа бреда, истерики, соплей и просьб понять, войти в положение. Полтора часа всей этой мерзости, пакости и, самое страшное, отчаянной глупости. Нахмурившись, она пристукнула ладонью по столу. «Все, Аня, все, достаточно, хватит. В конце концов, это невыносимо. Посмотри на себя в зеркало. Во что ты превратилась? И все это ты называешь счастьем? Ну просто ей-богу смешно. Ты, Аня, взрослая женщина, мать и жена. И эти сопли, эти надуманные, абсолютно киношные страсти... Все это пошлость, прости. Бразильская чушь какая-то. Дешевое мыло. Она встала, резким движением одернула кофту и подошла к окну. Притихшая и ошарашенная, дочь смотрела на такую знакомую фигуру. Все еще стройную, подтянутую, с ровной спиной и гордой, высокомерно поднятой головой. «Мама», — жалобно пролепетала она, — «как же ты можешь? Ведь это моя жизнь. Господи, ну как же ты можешь? Ты же моя мать и вообще женщина. Кто поймет меня, если не ты? Кто пожалеет?» Закрыв заплаканное опухшее лицо руками, Анна снова расплакалась. «А на гостинице у него просто нет денег. Такое бывает, мам. Ты просто забыла. Да и такое унижение — гостиница». Аля отвернулась от окна. «Мать, говоришь?» «Конечно, мать. Аня, я знаю про тебя все. И про твоего мужа, и про детей, моих, между прочим, внуков. И ты мне предлагаешь встать на твою сторону? Принять твою правду? Поддержать тебя в этом безумии? Войти с тобой, так сказать, в коалицию, в тайный сговор? Ты предлагаешь мне это? Ты, Аня, дура. Прости за резкость, но тебя занесло. Да, и еще. Обо мне ты подумала? Ну как мне жить со всем этим? Знать и жить дальше? Как спать по ночам, смотреть в глаза твоему мужу, сидеть за общим семейным столом, делать вид, что все хорошо, все по-прежнему? Ты предлагаешь мне стать сообщницей в преступлении? Уж прости за громкую фразу, но это так. Ты, как всегда, думаешь только о себе, Аня. Ты же у нас пуп земли и центр вселенной, не так ли? Не поднимая головы, дочь крутила в руке легкую кофейную чашку с расплывшимися остатками кофе, словно пыталась разглядеть на тонких стенках послание свыше. Потом аккуратно поставила чашку на блюдце, откинула пышные кудрявые волосы, узкой изящной ладонью оттерла слезы и, медленно покачав головой, печально усмехнулась. «Нет, мамуль, уж чего я не ждала точно, так это поддержки. Точнее, нет, я ждала. Ты права. И да, я полная дура, раз ждала. Как я могла? Сама удивляюсь. Меня занесло, это верно. И тысячу раз прости, что предложила стать моей сообщницей. Посмела лишить тебя сна и покоя, нарушить твою размеренную жизнь. Ох, мама, прости. Прости, если можешь. У меня и вправду поехала крыша. Знаешь, такое бывает. Случается с тетками. Особенно после 30. Крышу срывает. Не слышала, нет? С тобой не делились подруги? Господи, да о чем я? Какие подруги?» И дочь саркастически рассмеялась. «Какая ты злая, Аня. А говорят, что счастливые злыми не бывают. Вот и задумайся о своей неземной любви. И вообще, что тут обсуждать? Я тебя прошу об одном. Просто разберись, что самое главное. И если разберешься, значит, я правильно тебя воспитала». Дочь расхохоталась. «Мам, ты серьезно? Именно это тебя сегодня волнует? Правильно ли ты меня воспитала? Что упущено, да? Ну ладно, мам, я поехала. Прости, что отняла у тебя столько времени». Аля встрепенулась. «Куда ты в такую погоду и в такое время, Аня? Пока доедешь, я сойду с ума. Уедешь рано утром, хоть выспишься на свежем воздухе. Иди к себе, выпей чего-нибудь успокаивающего, валерьянки, например. Прошу тебя, не уезжай». Дочь на минуту остановилась. «Нет, мам, спасибо. Все же я поеду домой. Время позднее, минут за 40 доберусь». Она стала натягивать кроссовки. Растерянная, мать стояла на расстоянии вытянутой руки. «Останься, Аня», — жалобно повторила она. «Ну куда в такую темень, ей-богу? Да и дождь моросит. Не упрямься, останься». Дочь улыбнулась. «Да ладно, о чем ты? Какой там дождь? Так, ерунда. Нет, я поеду. Прости. Хочу домой. Там сейчас никого нет, и это удача». Мать дернулась и сжала губы. «Ну, как всегда, разумеется. Все, как тебе удобно. Какой эгоизм, Аня, всегда и во всем. Все, мам, пока, созвонимся». У двери обернулась и усмехнулась. «Вот оно, мам, издержки твоего воспитания. Упущение, так сказать. Эгоистичная, равнодушная и непослушная дочь». Аля ничего не ответила. Через пару минут раздался звук двигателя. Она подошла к окну. Темный участок осветили автомобильные фары. Открылись ворота. Машина выехала на улицу и, чуть переваливаясь, медленно поползла по поселку. «Ну, конечно», — раздраженно подумала Аля. Закрыть ворота не удосужилась. 100 раз говори, и все бестолку. Что за эгоизм? Впрочем, чему удивляться? Тряслась над ней, вот тебе и издержки. Накинув старую куртку и сунув ноги в кроксы, она вышла во двор. Трава после дождя сочно чавкала под ногами. Было тепло и сыро, пахло свежестью и мокрой землей. На минуту остановившись, Аля глубоко вдохнула свежие вечерние запахи. Красота! Все, как она мечтала. Дача, лето, свобода. Все вечера были ее. Балкон с видом на лес, на участок, уютная комната, удобная кровать, старая бабушкина настольная лампа, синее стекло, бронзовая нога, книга на тумбочке, стакан остывшего чая. И в блюдце крыжовник, любимое лакомство. Правда, днем вожделенного уединения ей было не видать. Внуки и няня, чужой человек. но внуки радость и счастье, а няня тиха, как украинская ночь. На неделе ни дочь, ни зять не приезжали, оставались в Москве. Во-первых, неохота тащиться по пробкам, а во-вторых, им хотелось отдохнуть от детей. За них родители были спокойны, с ними и няня, и бабушка. Холодильник забит, в местном магазине есть все, можно спокойно работать. И она была спокойна за дочь и зятя. Пусть спокойно работают и отдыхают, ходят в кино, в гости, в рестораны, они заслужили. Зато уж на выходные собирались компании. Приезжали друзья дочери и зятя, разумеется, с детьми. У всех было по двое или по трое. И как они все успевали, современные женщины. Все ведь работали, у кого бизнес, у кого служба. А, да, няни. Сейчас все изменилось. Не то, что в ее молодости, когда весь расчет был на бабушек и дедушек. Да, выходные всегда были шумными и многолюдными. Шашлыки, плов, шурпа или лагман. Эти успешные молодые мужчины умели готовить. Точнее так, сейчас было модно готовить. И зять Леня умел и любил. И на тебе, все изменилось. У ее спокойной, разумной, послушной дочери, у ее тихушницы Аньки, примерной матери и верной жены, случился роман. В голове не укладывается. Этого Аля точно не ожидала. У дочери в семье все было прекрасно. Достаток, успех, никаких скандалов и передряг. Леня, зять, обожает Аньку. А какой он замечательный муж и отец. Как было все хорошо. Казалось, так будет всегда. И ее дочь точно будет счастливой. Первой счастливой женщиной в их семье. А сейчас на сердце тревога и беспокойство. Душа ноет, болит. Да и с покоем, кажется, пришла пора распрощаться. Надолго или навсегда? Все обваливается, трещит по швам. Вот-вот и руины. Она выглянула на улицу, но там было темно. Включила уличное освещение. Дождь закончился, только с деревьев падали капли. Спать, спать. Сегодня она очень устала, однако уснуть не получалось. Включила телевизор, но на экране рябило, картинка, словно игрушечный калейдоскоп, распадалась на множество мелких деталей, и Аля с раздражением его выключила. Нет, все понятно. За город, дождь. Но как же это осточертело? Читать не хотелось. Разве что послушать музыку? Приемник отлично ловил любимую радиостанцию «Орфей». Несколько минут Аля крутила колесико настройки, но приемник шипел и шуршал. Чертыхнувшись, она выключила и его. Помехи. Всю жизнь одни помехи. Пытаясь все же уснуть, легла на спину, вытянула ноги и натянула одеяло до подбородка. Услышала, как снова забарабанил дождь. Ну вот. Посмотрела на часы. Рано. Наверняка Анька еще не доехала. Позвонить? Да нет, не стоит. Во-первых, отвлекать водителя за рулем — полная глупость. А во-вторых, услышать опять ее раздражение? Нет уж, увольте. С нее хватит того, что она сегодня услышала. И от кого? От самого близкого человека, от родной и единственной дочери. От жалости к себе Аля всхлипнула. И тут снова вернулись раздражение и даже злость на дочь. Нет, но вы подумайте, роман она завела. Аля снова вздохнула. Не усну. Определенно сегодня не усну. Да уж, мать и дочь, вечный король Лир. С сыновьями проще, она в этом уверена. Сын больше жалеет мать. Нет вечного соперничества, сравнения. А я, а у меня, а у тебя. И все это полная чушь, что дочь лучше поймет, потому что женщина. Глупости. И как ей надоели эти высосанные из пальца драмы. Все, не думать, не думать. Не думать и все. Иначе просто не выжить. Анька молодая, все переживет. А ей, Але, за 50. И хватит с нее страданий, ей-богу, достаточно. Свою бочку дерьма она уже съела, выхлебала полной ложкой до самого дна. Она закрыла глаза и почувствовала, что ее знобит. Не дай бог простуда. Да нет, просто нервы. Еще бы не нервы, такой стресс. Она снова посмотрела на часы и набрала телефон дочери. «Аня, ты дома?» — быстро выпалила она. «Подъезжаю», — коротко, с обидой бросила дочь. «Ну и бог с тобой», — подумала Аля. «Добралась, и слава богу. А все твои закидоны тоже мне новость». Она погасила настольную лампу и отвернулась к стене. Дождь, развеселившись, весело и бодро тарабанил по подоконнику. Вдалеке забрехала собака. Моментально включились другие. Собачий брех продолжался 10 минут, а затем постепенно смолк. Она открыла глаза и уставилась в потолок. Ничего интересного. «Ах, Анька, какая же ты дурочка, девочка! И как мне тебя, Анька, жаль!» В детстве Аля была наивна не по годам, и это сразу бросалось в глаза. Светло-серые, детской кукольной формы глаза распахнуты и открыты всему миру. В них не было испуга или страха перед огромной и незнакомой жизнью. В них читались восторг, любопытство, любознательность и доверие. Так ее учила мама. «Хороших людей большинство, доченька. Их точно больше, чем нехороших». Мама, наивная, чудесная мама. Светлый, несчастный человек. Почему именно тебе такая судьба? Аля Добрынина не была хорошенькой в понимании этого слова. Скорее, обыкновенной, но милой, приятной. Жили они в Подмосковье, точнее, в Клину, в городке, где творил великий Чайковский. И Аля очень гордилась своим земляком. Алина мать, Анна Васильевна Добрынина, скромная, тихая учительница музыки в местной школе, мечтала сделать из девочки пианистку. Но, увы, уже в 4 года она, опытный педагог, поняла, что занятие это бессмысленное и бесполезное. У девочки не было слуха. До такой степени, что напеть простейшую «В лесу родилась елочка» у нее не получалось. Конечно же, слух можно развить, как и циркового медведя научить кататься на коньках. Но стоит ли? Если Бог не дает никаких подсказок, выходит, не стоит. Значит, у девочки другой путь. Да и пианино, стоящее в холодном помещении красного уголка, наводило на тихую девочку совсем не священный ужас. Аля просто пугалась черного полированного зубастого монстра. Ах, как жаль, ведь музыка — это счастье, нескончаемая радость, восторг, упоение и отрада души. Да, жаль. Ну что поделать? Заставлять девочку барабанить по клавишам, зубрить этюды и гаммы, мучить ее — никогда. И музыкальную тему Анна Васильевна просто закрыла. Когда-то с 5-месячной дочерью на руках тихая и покорная Анечка сбежала от мужа-тирана. Сбежала в никуда, не раздумывая ни минуты, когда пьяный оборотень занес над ней огромный с кирпич кулак. С собой она прихватила авоську с 3 запасными пеленками, 3 же ползунками, парой теплых пинеток и шапочек. Девочка была укутана в одеяло. Апрель. Почему-то бросилась на вокзал. Уже на вокзале, присев на скамейку, заплакала. Идти ей было некуда и не к кому. Ни родни, ни близких, друзей у нее больше не было. Мама умерла, а отец, не выдержав и года, сразу женился. Мачеха оказалась классическим персонажем из сказок, злой, жадной, ревнивой. Тихая и смирная Анечка ее раздражала. Жили они в небольшом подмосковном поселке в общежитии семейного типа. Полторы комнаты и общие кухни. За что эта женщина ненавидела Анечку? Молчаливая девочка, умелая помощница. И суп сварит, и приберет. Покойница мама всему научила. Знала, чувствовала, что долго не проживет. Сердцем страдала всю жизнь. Ей рожать запрещали, но родила. Какая семья без дитя? А вот работать не работала. Инвалидность. Работал один отец. В поселке под названием Труженик был небольшой заводик по производству гжельской керамики, где он и трудился оправщиком. У всех поселковых бело-синей керамики было полно. Списанный брак, вазы, тарелки, чашки и плошечки. Фигурки животных, девиц и кавалеров не брали. Зачем? Какая от них польза? Глупости для городских. С фигурками играла детвора. Девица с длинной косой, удалой гармонист, спящие кошечки, свернувшиеся в клубок, собачки. Это и были их куклы и основные игрушки. Вся поселковая жизнь крутилась вокруг заводика. У всех были свои огороды и даже живность, скотина. А как выживать на селе? Но мама, простая женщина, светлая ей память, отдала девочку учиться музыке. В поселке жила замечательная старушка Евгения Николаевна. К ней Аня и бегала на занятия 3 раза в неделю. Да больше бы бегала. Только Евгеше было тяжело. Возраст. А потом мама ушла. Ту жизнь после мамы вспоминать не хотелось. Мачеха жалела ей кусок хлеба и стакан молока. Слава богу, Ане тогда было почти 15. Решилась и, бросив недобрый родительский дом, уехала поступать в музыкальное училище в Москву. Странное дело, поступила, сама не ожидала. Получила койку в общаге и зажила студенческой жизнью. Стипендии, правда, почти ни на что не хватало. А как хотелось попасть в зал Чайковского и в консерваторию, но студентам давали контрамарки. А вот на билеты в театр денег не хватало. Ее манило в театры, концертные залы, на выставки. Это же столица, Москва. Здесь столько всего, а недоступно. Жили девчонки в общежитии дружно, в складчину. Выживали, потому что всем делились. Хорошее было время, пока она не повстречала Сашу Добрынина. Красавца и баловня судьбы. Москвича, сына богатых и известных родителей. Влюбилась в него смертельно, до сердечной боли. Да и он, кажется, тоже. Провинциалка, музыкант, сероглазая, русоволосая Анечка, тихая, нежная, пылко влюбленная, готовая на все. За ним на край света. Он все смеялся. «Ты с какой планеты, Анька? Таких больше нет!» Называл ее декабристкой. Столичные девицы, яркие, языкатые и нахальные, как на подбор, ему давно надоели. Как хорошо все начиналось! Ах, как хорошо! Правда, через 4 месяца она забеременела. Неопытная дура, деревня. Как он кричал! Но потом успокоился. На удивление быстро. И предложил пожениться. Аня удивилась. Потом, спустя время, поняла, сделал он это назло матери, с которой у него было сложно, и отцу. Правда, тому, кажется, было все равно. Он жил своей жизнью. А вот свекровь ее сразу не приняла. Смотрела презрительно, как на беспородную, шелудивую, приблудную собаку. И презрение своего не скрывала. Сразу предупредила. «Думаешь, принца на белом коне отхватила? Богатого москвича? Дура! Дерьмо он, мой сын! Дерьмо, пьяница и гуляка! Впрочем, скоро сама узнаешь. Ладно, твое дело. Но тебя и твоего ребенка?» Она кивнула на выпирающий Анин живот. «Я ни за что не пропишу. Поняла?» Аня покорно кивнула. «Зачем она так? Это строгая женщина, суровая и красивая, увешанная кольцами и браслетами. Что Аня сделала ей плохого? И, кстати, она ни на что не рассчитывает, Просто она любит мужа, очень любит, и все. Но свекровь оказалась права. Саша пил. Пил и гулял. Поднимал на нее руку. Свекровь в их отношения не встревала. Кажется, просто ждала, когда Аня исчезнет. Правда, сыну бросала. Сволочь. Но на этом защита заканчивалась. Свекр вступался, если был дома. Но случалось это редко. Жену с сыном он, кажется, избегал. Когда родилась Алечка, ничего не изменилось. Свекровь к ним в комнату не заглядывала, и девочка и не интересовалась. Саша по-прежнему пил и гулял. Пропадал на несколько дней, а вернувшись, мог и ударить. В общем, выдержала Аня почти год, а потом убежала. Не было силы мочь и терпеть. Когда случился тот последний скандал, свекровь была дома. Услышав крики, усилила звук телевизора. Так она поступала всегда. Аня не знала, слышала ли свекровь стук входной двери, когда она убегала. Ее слезы, крик пьяного мужа, плач девочки. Ей было все равно. Надо было спасаться. Выскочив из подъезда, на пару минут остановилась. Может, свекровь догонит, остановит? Или Саша? Но нет, никто ее не догнал. Идти ей было не к кому и некуда. Совсем. И вот она на вокзале. Зареванная, промерзшая, несчастная и одинокая. Одна на всем белом свете. Нет, не одна. У нее Алька, ее девочка, ее дочка. Только куда бежать? В поселок к отцу и мачехе? Нет, ни за что. Сидела и плакала. Проходившие мимо люди опасливо косились на молодую женщину с грудным ребенком. Милиционер, стоявший поодаль, посматривал на нее с плохо скрываемой тоской. «Вот только подойди, и начнется». Решил подождать. Но Аня почему-то его испугалась. Подумала вдруг, «А если отнимут ребенка, заберут в приют, а меня в тюрьму?» «Да, эти могут». «Нет, надо бежать», и, подхватив дочку, выскочила на перрон. Тут и вспомнила про дальнюю родственницу, живущую в Клину, мамину тетку или троюродную сестру, тетю Липу. Точно, Олимпиада Петровна Гузик. Мама писала ей письма. Такую смешную фамилию запомнить было легко, а имя и того проще — Олимпиада. Олимпиада Гузик вряд ли имела полных тезок, и найти ее в маленьком городке будет совсем несложно. Аня, обрадовавшись, подхватилась и бросилась к кассе. В поезде они с дочерью уснули. Олимпиада Гузик и вправду нашлась очень быстро. Тетка оказалась важной птицей, начальницей почты. Туда, на почту, Аня с ребенком, тихо хныкавшим, в мокрых пеленках тут же и отправилась. Тетка оказалась настоящей бой-бабой. Высоченная, полная, не женщина-танк, настоящая великанша из сказки. Встретишь такую на улице, отойдешь в сторону или прижмешься к стене. Не выпуская изо рта изжеванную беломорину, она разговаривала угрожающим басом. Увидев тощую, бледную, измученную молодую женщину, сурово свела брови, молча выслушала ее, чиркнула спичками, подожгла потухшую папиросу и хлопнула огромной ладонью по столу. «И чего раньше не сбежала? Чего терпела, дура? Ребенок? И еще? Любила? Ну а теперь что? Налюбилась достаточно? Ну тогда двигай по адресу». И Олимпиада размашистым почерком черканула адрес на обратной стороне конверта. «Вот, ступай. Ключ под ковриком на крыльце. Располагайся. Суп там же, на крыльце, хлеб в кухне. Постель в гардеробе найдешь. Не найдешь, ляжешь так. Я приду через...» Она глянула на большие часы, висящие на стене. «Через 2 часа. В общем, разберешься. А сумку свою оставь, я притащу. Куда тебе еще сумку?» Растерянная и счастливая Аня, отирая слезы, мелко кивала. Голодная девочка разразилась рыданиями. Аня вышла на улицу, вдохнула прохладный свежий воздух, уловила запах костра, приближающейся весны и тепла, и, счастливо улыбнувшись, побрела по улице. Тетка сказала, что до дома недалеко, минут 7. Нещадно болели руки. Дочка, хоть и мелкая, худенькая, почти невесомая, казалась теперь тяжеленной. Домик нашелся быстро и оказался маленьким, будто игрушечным, словно насмешка над великаншей Олимпиадой. Две малюсенькие комнатки с картонными стенками и кухонька метров 5. Половину пространства кухни занимала крутобокая печка. Аня осторожно положила уснувшую дочку на кровать и на цыпочках, чтобы не скрипеть половицами, прошлась по дому. Убранство никак не вязалось с хозяйкой. Казалось, в таком домишке должна жить маленькая, кукольных размеров женщина, а не громкоголосая великанша, бой-баба. Занавески в рюшечках, кружевные накидушки на кровати и креслах, вышитый подзор, фиалки и герань в горшках, украшенных витиевато вырезанными из белой бумаги передничками, вязаные крючком салфеточки и скатерки, статуэтки животных с игриво поднятыми лапками, картиночки на стенах, бесконечные вазочки и открыточки, парочка плюшевых мишек, сидящих в обнимку на кресле. Аня счастливо улыбнулась и, наконец, выдохнула. В доме было тепло, огромная печка не успела остыть, и нежданная гостья робко прижалась к ней озябшей спиной. Потом она вспомнила, что голодна, поставила чайник, принесла с крыльца огромную кастрюлю щей, открыла крышку и жадно вдохнула аромат густого наваристого супа. В кастрюльке поменьше нашелся и хлеб, мягкий и свежий, и Аня отрезала себе большущий ломоть. Устроившись у окна, она жадно, громко прихлебывая, начала есть обжигающий суп. Только теперь, отогревшись и, наконец, наевшись, она поняла, как круто и бесповоротно она, нерешительная, робкая и пугливая, изменила свою жизнь, свою и своего ребенка.